Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики.
Продолжаем, друзья, нашу физико-лирическую программу и переходим к физическим темам. Физическим в кавычках, хотя на самом деле не совсем, потому что речь пойдет, друзья, о достижении лаборатории методов ядерных экспериментов МИФИ. И у нас руководитель исследования, старший научный сотрудник на связи Александр Нозик. Александр, здравствуйте.
Да, только МФТИ, а не МИФИ, это все-таки немножко разная организация.
Ой-ой-ой, физтех, конечно же, физтех. Да. МФТИ. Смотрите, детектор солнечных частиц. Мы уже говорили неоднократно в нашей программе про то, что солнце прилетает не пойми что иногда. Давайте еще раз быстренько обозначим, что оттуда прилетает и почему нужно детектировать то, что летит из солнца и на каких скоростях, на каких энергиях.
Ой, что только не прилетает на самом деле. Но главное для нас, что для нас прилетает свет и тепло, да, это нам самое важное. А дальше кого спросите? Вот если меня спросите, я вам сразу скажу, что оттуда нейтрино прилетает, потому что это моя основная специальность, физика нейтрино.
Так, с какой энергией?
Нам интересно это. Вот, можно ксионы искать, можете погуглить, что это такое, наверное, с трудом найдете. А вот, скажем, для наших друзей космических интересно, вот частицы более низких энергий, протоны, электроны, возможно, ядра какие-то летят. Вот им интересно,
что... А с какой энергии? Ну, то есть, давайте примерно обозначим, насколько быстро оттуда частицы прилетают?
Быстрые релятивистки, да, то есть все частицы, о которых мы говорим, это все-таки скорость света приблизительно, да, то есть это... Угу. Больше скорости света не бывает, но близко к ней мы можем подобраться, то есть если мы говорим про протоны, вот нас просили сделать измерение до 100 мегаэлектрон-вольт, электроны до 10 мегаэлектрон-вольт, я уж даже не знаю, что... С чем сравнить? Ну, можно сравнить, например, с радиоактивным распадом. В радиоактивном распаде у нас...
Нет, ну смотрите, мы сравним это с тем, что у нас вот в ЦЕРНе БАК этот самый, да, Большой адронный коллайдер.
Нет, ну там сильно больше, сильно больше. То есть там тераэлектрон вольт, тера.
То есть, все-таки, да, то есть мега. То, что это... прилетает оттуда, это не то, что мы сделали на Земле здесь, да? То есть все-таки,
да.
Какие-то разумные какие-то энергии. Так.
Неразумные из галактики.
И в чем проблема?
Из галактики прилетает.
Из галактики прилетает неразумное.
Ну, вообще, к нам на Землю падают частицы с очень большой энергией, но только не от Солнца.
Не от Солнца. Ну, там и джоуль может быть, да?
Там очень много может быть, то есть там могут макроскопические энергии быть, да.
Ну, это какие-то единичные случаи. А вот то, что касается именно излучения Солнца, насколько оно интенсивно и насколько оно вообще вредно, и зачем его детектировать?
Ну, детектировать его можно по разным причинам. Может у вас быть просто интерес научный, вы хотите понять, а что же там вот наши друзья из ИКИ, Институт космических исследований, которые, собственно, заказали эту работу, им интересно, как солнышко работает, что оттуда летит, и ну, вообще просто понимать процесс, который в солнечной вот этой внешней оболочке происходит. Но с практической точки зрения, конечно, нам это очень важно, потому что с точки зрения всяческих космических аппаратов это все вещь довольно вредная. Да? То есть главная проблема в космосе, вот, допустим, для перелета на Марс, даже не в том, что там ракету сложно построить, а в том, что у вас астронавты в процессе поджарятся. Как только вы выходите из защитной оболочки Земли, магнитной вот этой самой шапки такой, то у вас сразу начинает это вот Солнце, вам начинает быть не другом, а врагом. В этом смысле, конечно, надо это все изучать, контролировать и как-то предупреждать проблемы.
А вот мы, у нас был эфир один, мы разговаривали с человеком, который нам рассказывал про космос, это вот Виталий Егоров, может, вы даже знаете, его даже популяризатор космонавтики, «Зеленый кот», он вообще присутствует как блогер в интернете. А он говорил, что как раз сделали исследование по поводу радиации космической, и если отлететь от Солнца буквально на некоторое расстояние, то уже в том самом космосе, который ждет нас на пути от Земли до Марса, не так-то все плохо с точки зрения радиации. То есть эта радиация, да, она повышенная, но она не превышает, скажем так, радиацию, которую человек получает на Земле там, в течение нескольких лет.
летаем, нет, например, на самолете. Это им виднее. Я все-таки тут как не буду цитировать анекдоты. Я все-таки не специалист по космосу, я специалист по элементарным частицам, да? А им виднее, наверное. Но вообще говоря, если нам лететь к Марсу, нам надо лететь не от Солнца, а к Солнцу. Поэтому это... Или рядом с Солнцем. Это все не такая тривиальная вещь. Но в данном случае, конечно, так, ну... в этой работе про это речь не шла.
Давайте тогда немножко ближе к элементарным частицам. Итак, значит, детектируем частицы. Как выглядит этот аппарат? Как он, какого размера, на каком принципе он работает?
Ну вот опять, тут все опять же зависит очень сильно, сколько у вас денег на то, чтобы запустить этот аппарат, как вы, что вы хотите мерить и так далее и тому подобное. В данном случае нам вот те товарищи, которые специалисты как раз по Солнцу, по космосу и просили это все сделать, они поставили очень простую задачу. Сделать максимально дешевый, максимально легкий, потому что любая масса, которая летит в космос, это всегда очень дорого. Аппарат с максимально хорошими характеристиками. И вот тут оказалось...
Который должен ловить что?
Ну, все? Излучение Солнца, протоны, электроны. В принципе, даже и не только их, на самом деле, он ловит.
Так, и как что вы сделали? Давайте рассказывайте.
Ну, идея очень простая, на самом деле. То есть, если вы хотите поймать какую-то частицу, вам надо поставить какой-то объем, с которым эта частица будет взаимодействовать. Размер этого объема будет зависеть, конечно, от самой частицы. Если вы хотите поймать нейтрино, вам надо взять бочку с водой 40 на 40 метров. Есть такой эксперимент, Суперковиаканда называется, за него Нобелевскую премию дали. А если вы хотите поймать, допустим, фотон, гамма-излучение, поменьше. А если вы хотите поймать протон и электрон, еще меньше. То есть вам нужно какой-то объект поставить, с которым эта частица взаимодействует. Ну, обычно используют сенсиляторы. Это такие вещества, которые при взаимодействии заряженной частицы светят в обычном оптическом диапазоне, который, в принципе, можно увидеть глазами. Ну, глазами, конечно, никто не смотрит сейчас. Смотрит фотодетекторами. И это стандартная практика. Так делают уже 30 лет, наверное. В этом никакой заслуги нету, и не нашей, никакой новизны тут нет. Значит, дальше вопрос, как вы, что вы берете в качестве цели, какие вы детекторы берете, и как вы делаете разбивку этого детектора и обработку данных. Вот тут мы как раз что-то такое не новое, ни в коем случае, но довольно эффективное сделали. Да.
Так, а что такое тогда счетчик Гейгера?
Счетчик Гейгера – это, по сути, то же самое, просто там в качестве вот этого, я сейчас хотел сказать английское слово, попытаюсь вспомнить русское, цели, да, нет, цели, как это, таргет по-русски, как это будет-то?
Ну, таргет цели есть, да.
Ну да, да, не совсем правильно переводится. Вот в качестве того объема, в котором взаимодействуют частицы, вам надо использовать газ. В счетчике Гейгера используется газ вместо твердого вещества, соответственно… Каким-то вещам он будет более чувствителен, но в среднем, конечно, счетчиком Гейгера сейчас никто толком не работает. Они очень дешевые, очень простые в эксплуатации, но всерьез, конечно, ими никто ничего не мерит.
А что в них не так? Что в них плохого? То есть принцип, я так понимаю, тот же, да? Но просто там нету системы слежения за тем, что происходит в этом газе? Или как?
В том числе. У него должен быть большой объем, он громоздкий. То есть, потому что газ, у него плотность маленькая, поэтому, чтобы поймать частицу достаточно эффективно, вам нужен очень большой счетчик. А дальше у него долгое так называемое время релаксации. То есть после того, как частица, вот он щелкнет, вы, я не знаю, слышали, как счетчик Гейгера работает, он щелкает.
Счетчик Гейгера, да, он трещит. Да, да.
А он, конечно, не сам щелкает, это просто выводит на динамик ток, который он генерирует. Сам он по себе, конечно, молчаливый. А вот эти щелчки, они довольно редкие. Если вы будете ловить очень большой поток, а вот, скажем, вот в космическом случае нам вот надо мерить потоки, там, например, миллион частиц в секунду, например, вот такой, или даже 10 миллионов, когда солнечные вспышки, вот, то счетчик Гейгера уже тут категорически не годится, он просто после каждой вспышки должен отдохнуть, остынуть, успокоиться, и только после этого он может принять следующую вспышку.
А вообще в целом получается, что неоднократные должны ловить датчики, которые вы придумали и сделали, неоднократные какие-то частицы, а именно поток частиц, потому что он опасен, насколько я понимаю, да?
Ну да, значит, но тут опять всегда надо думать о том, для чего вы это дело делаете. И вот у нас как бы стояла двойственная задача. С одной стороны, измерять очень большие потоки, которые происходят во время солнечных вспышек. С другой стороны, надо мерить, когда солнечной вспышки нет, надо мерить маленькие потоки, то есть там несколько штук в секунду, несколько десятков событий в секунду. И вот создание таких приборов, которые могут работать и в том диапазоне, и в том диапазоне, это довольно, ну, скажем так, не сложная, но не тривиальная задача, потому что, как правило, это приводит к очень сильному усложнению систем электроники, системы обработки, ну и сами детекторы надо по-разному делать. Ну вот нам вот вроде бы удалось сделать прибор, который...
Ну это как весы, да, это то есть весы, которые могут взвешивать человека и одновременно являются и аптекарскими весами, которые взвешивают там до нескольких граммов, да, с высокой точностью.
Физики и лирики.
Продолжаем, друзья. Александр Нозик с нами, старший научный сотрудник лаборатории методов ядерных физических экспериментов ФИСТЕХА, МФТИ. Александр, вот смотрите, сейчас я вам прочитаю статью, а вы мне скажете, тут, наверное, что-то напутали. Значит, ученые из Московского физико-технического института, тут все правильно, представили новую разработку детектор солнечных частиц, тут все верно. А дальше, ожидается, запятая, что он поможет повысить уровень защиты космических кораблей. Но ведь защита космических кораблей и детектор солнечных частиц — это же разные истории, правильно?
Ну да, конечно, разные. Значит, там подразумевалось немножко другое, когда мы исходно писали пресс-релиз, может, я пропустил, может, действительно потом что-то добавили. Идея заключается в том, что, допустим, вот у нас есть космическая станция, да? Там у нас бегают всякие человечки, космонавты, делают полезную космическую работу.
Бегают, летают все-таки, давайте так уж честно.
Человечки-то
не могут бегать там.
Почему? Условно, ладно, это вопрос терминологии.
Хорошо.
Отталкиваются от стенок, значит, бегают. Дальше вопрос такой. Что происходит, когда у нас случается солнечная вспышка? Ну, вот мы с вами перед этим говорили, вопрос, что там на пути к Марсу, это вопрос, но то, что солнечные вспышки крайне вредны для вот этих человечков, которые сидят на космической станции, это как бы документальный факт. Им это совершенно не полезно, так. Особенно если они там долго сидят. У них там есть специальная некоторая бронированная комната, как в известном романе Булгакова, да, в которой надо прятаться, когда что-нибудь происходит. И задача, собственно, заключается в том, чтобы попрятать людей и тонкое оборудование заранее. Да? То есть, когда у вас только начинается вот эта самая солнечная вспышка, вам ее надо восхитить и сказать людям заранее, за несколько минут, что им надо попрятаться. В этом смысле, да, вот безопасность повышается.
Ну, получается, что ваш детектор лучше поставить поближе к Солнцу относительно корабля, да, чтобы он заранее смог
продетектировать. А там не важно, мы же говорим поток про релятивистские частицы, да, то есть они у нас расстояние в световых единицах до Солнца 8 минут, да, то есть там просто вот, опять же, люди, которые Солнце изучают, они говорят, что эти солнечные вспышки, они происходят не внезапно, у них некоторые есть прелюдия, когда там идут более быстрые частицы, которые имеют, ну, какую-то конкретную сигнатуру, которую можно сказать, что вот да, вот сейчас через 10 минут шарахнет вспышка.
То есть, я так понимаю, что вы должны еще прикрутить к своему детектору некую искусственный интеллект, да, который будет следить за тем, что это за поток, и понимать уже, да, по накопленным каким-то опытным данным, что вот сейчас бабахнет сильнее. Ну, это, собственно, то же самое, как предвестники, там, я не знаю, землетрясения или цунами.
Да. Да, с землетрясениями причем несколько более сложно, потому что надо знать сильно заранее. То есть тут недостаточно знать за несколько минут, естественно. Но да, идея та же самая.
То есть, по сути дела, этот, ну, безопасность уже система безопасности уже создана, только с помощью вашего детектора можно понять, когда нужно ей пользоваться, когда можно, в принципе, выйти, да, из нее.
Не обязательно, причем именно нашего детектора. Еще раз я скажу, что у нас получился очень неплохой детектор, но он в этом смысле, если мысли, не является чем-то уникальным и хорошим. То есть мы, вообще говоря, на самом деле, мы вот конкретно в этой работе мы сыграли роль даже скорее не там изобретателей, а коммуникаторов, вот в каком-то смысле вашими коллегами сработали, потому что мы просто собрали методологию.
Вы выполнили инженерную задачу,
инженерная задача еще на самом деле далеко, потому что создание космического аппарата — это очень дорогая и длительная работа, мы пока говорим только о прототипе. Мы сделали в каком-то смысле журналистскую работу, да, потому что мы взяли из одного места вот методологию с физики низких энергий, из другого места технологию. Технология — это разработка, допустим, калориметров для тех же самых вот больших детекторов ускорительных, которые вы уже упоминали. Собственно, технология именно оттуда взята. А задачу взяли из космической физики. И оказалось, что если собрать это все вместе, просто вот просто все соединить воедино, некоторые вещи, которые уже давно существуют, можно получить очень хороший результат. Вообще проблема современной науки во многом как раз отсутствие коммуникации. Люди не знают, что делают в соседнем здании.
А коммуникации между и между химией и физикой, да, и между дисциплинами в том числе, и физикой внутри?
Да, потому что у нас наша наука сейчас, она огромная. Она просто никакой человек в природе сейчас не может всю науку вобрать в свой разум. И отсюда возникает проблема, что даже области, которые достаточно смежные, они очень плохо коммуницируют. Ну, вот эта проблема.
Хотя на самом деле принципы, да, которыми они пользуются, одни и те же. И вот получается, что люди могут в разных лабораториях через стенку заниматься похожими вещами и не догадаться никогда их соединить вместе.
Вот, да, даже более того, там как раз проблема в том, что они не очень похожи. Но оказывается, что ты можешь взять технологию, ну вот как вот мы, например, берем технологии из физики и модели из физики частиц, переносим их на атмосферную физику, на космическую, и мгновенно получаем результат, который существенно лучше, там, чем то, что удавалось сделать их методами за последние 10 лет. Это такое банальное перекрестное опыление, которое просто очень странно, что оно не так развито.
Хотя, казалось бы, да, в эпоху информационных-то технологий.
Именно.
Да, спасибо вам огромное, друзья. У нас на связи был Александр Нозик, старший научный сотрудник лаборатории методов ядерных физических экспериментов физтеха МФТИ, руководитель исследований. Мы говорили сегодня, как создается солнечный детектор, детектор солнечных частиц, точнее. Вот, спасибо вам большое за за ваш эфир, за ваши работы. А мы, друзья, продолжаем. У нас через несколько секунд будет перерыв, а потом, ну, опять, конечно же, тема физическая, лирическая. А узнаете, собственно, когда будете слушать нас.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.